сегодня с нами беседуют Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра, который находится в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Благословите.
Бог благословит.
Я бы хотел с вами поговорить насчет 13 главы первого послания святого Павла к Коринфянам, насчет 8 стиха. Ну, затронем 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Вот насчет этого стиха. Но если языки же все упразднятся, и знания упразднятся, человечество, скорее всего, не сможет существовать без этого. Но кто же тогда кого будет любить?
Тут апостол говорит о том, что ждет людей после второго пришествия Христа и страшного суда. То есть когда-то уже люди не будут жить именно вот той жизнью, которой живут сейчас, то есть жизнью земной на земле. То есть земля будет другая, иная. Нам, у нас нет достаточно четкого представления, как это будет. Лишь вот апостолы, некоторые святые отчасти нам предсказывали, что, как это будет все происходить. Но вот как раз конкретно касаясь этого стиха, можно сказать, что апостол говорит о конечных временах, когда уже действительно не будет языков, не будет различий между людьми вот по этим каким-то признакам, а любовь сохранится всегда. То есть это вот именно то, к чему человек должен стремиться и здесь, в земной жизни, и, соответственно, сподобиться вечности именно вот такого состояния. Без любви вечности у человека не получится.
9 стих. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Ну как можно пророчествовать и знать отчасти? На мой взгляд, можно знать либо точно, либо не точно, верно или неверно, но не отчасти.
Немножко тут не в смысле, не точно, не совсем так. Отчасти – это значит, что человеку не все открыто. Все знает только Бог. Человек знает только лишь какую-то часть. Возможно, в этой части он знает достаточно хорошо, правильно, точно. Но все-таки часть. То есть он не может знать всего, всей полноты. Вся полнота принадлежит Богу. То есть тут вот имеется в виду, что вот эта часть, то есть часть, которая доступна человеку, которая открыта ему Богом.
Ну а что насчет отчасти пророчества?
Ну, опять же, не можем мы знать все. Ведь пророчество это что вообще такое пророчество само по себе, да? То есть говорить о том, как нужно жить человеку, чтобы угодить Богу, и что, чего нужно ожидать, чего должен ожидать. Поэтому, конечно, человек, опять же, не может, не зная всей полноты, вот и пророчествовать от всей полноты. Лишь отчасти пророчествует, то есть от той части, которая ему открыта. Вот, и поэтому только лишь часть. То есть тут все как бы как пишется, собственно, так и понимается.
10 стих. Когда уже настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Но разве человек, пока он жив, могут быть доступны совершенные знания?
Нет, тут как раз, конечно, с одной стороны, можно сказать, когда человек достигнет совершенства своей жизни, вот так вот можно сказать, да, совершенство жизни, это уже, как правило, бывает у человека при его каком-то уже близком к его окончанию земного существования. Ну, а вообще, в общем, если говорить, это говорится о совершенстве, опять же, после пришествия Христа, суда, и речь идет о вечном блаженстве, вечном Царстве Христовом. То есть, это уже не земное существование. То есть, вот когда это произойдет, то тогда вот, то есть, придет совершенное. То есть, уже когда будет, вот в это не будет необходимости нам в нашей земном, в нашем земном существовании. Вот тогда мы уже будем и не нуждаться в пророчестве каком-то лишь частичном. То есть, мы уже будем, нам Богом будет открыто все. То есть мы будем знать уже все.
Ну, какой смысл нам будет знать все, если мы, часть от нас будет находиться в аду, а часть в раю, и ни о чем как бы другом не задумываться, там жить самим собой?
Нет, ну, каждому свое. То есть вот живет человек в аду, и, соответственно, все понимает уже, да, что вот, что с ним происходит. Живет человек в раю, и, соответственно, то же самое, понимает, что с ним происходит, и все ему известно, все понятно, все открыто. Нет у него каких-то недоразумений, каких-то недостаточностей какой-то. То есть он обладает всей полнотой.
Ну, смысла-то в этом особого не будет, получается, да?
А смысл в чем?
В том, что эти люди будут знать, можно сказать, все, как все происходит.
Вот сложно сказать, потому что, вот еще раз повторюсь, что человеку не так много об этом известно, вот, но известно достоверно, да, что какая-то часть все-таки окажется действительно в аду, в вечном аду, а вот какая-то будет Богом обретена уже в раю. И вот там в раю будут еще, опять же, какие-то некоторые разные состояния. То есть не у всех будет не одинаковое состояние. Поэтому, ну вот, пожалуй, лишь это можно сказать.
11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Как стал мужем, то оставил младенческое». Ну, ведь все-таки младенчество и мужество разделяются 20-30 годами, в течение которых медленно меняется человек. А тут так говорится, как будто бы это мужество мгновенно сменяет младенчество. Вот разве корректно такое заявление?
Ну, тут, я думаю, речь идет не о физическом возрасте как таком, а о возрасте духовном. То есть, когда человек был еще вот, духовно непросвещен, или, скажем, если говорить применительно конкретно к апостолу Павлу, когда он еще не был учеником, сторонником, последователем Христа, вот, а жил в своем иудейском заблуждении, вот тогда он был младенцем, можно сказать. А вот когда уже стал мужем, то есть когда поверил в Христа и стал его, скажем, таким первоверховным апостолом, вот тогда он, соответственно, младенчество уже оставил. Можно так сказать. Ну, а для человека, для всякого, если, скажем так, применительно к человеку, то вот можно говорить, да, что когда человек еще духовно не просветился, да, то есть он как бы может быть и старым человеком уже, да, в преклонных годах, но он еще духовно может быть младенцем. А вот когда станет мужем совершенным, то младенчество ему уже, младенческое он оставит, ему это уже будет не нужно.
12 стих. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же к лицом к лицу познаю, подобно как я познан». Разве в Священном Писании недостаточно данных, чтобы человек мог сказать, что он знает Бога более-менее хорошо?
Ну, можно сказать, что знает, вот, если действительно, опять же, стремится к этому познанию, живет таким образом, чтобы это познание у него было, чтобы Господь ему открывал, да. Но речь, опять же, идет о том, что когда мы встанем все пред Богом, когда вот пройдет время пришествия суда, и мы все будем предстоять пред Богом, то есть лицом к лицу. Как говорит Христос, уже ничего не будем у него спрашивать. То есть, и тогда, конечно, это будет, ну, так называемое совершенство, которое на земле невозможно. То есть, несмотря на то, что мы действительно владеем Священным Писанием, преданием, скажем так, какими-то другими возможностями, но все-таки это все возможности ограничены нашей природой.
Ну вот, как я познан? Разве человек же по сравнению с Богом как бы ничто просто? Разве можно говорить, что Бог будет познан, как я познан?
Тут не в смысле, что человек может познать Бога. Я бы вот сказал, уточнил бы. Теперь вот апостол Павел говорит в 12-м стихе. «Теперь я знаю отчасти, тогда же познаю, подобно тому, как и я был познан». Вот, то есть познаю. И имеется в виду, речь идет не только о познании Бога. Понятно, что Бога во всей полноте познать невозможно. Потому что если бы Бога можно было бы познать, то Бог бы перестал быть Богом. Вот. Но вот именно познает вот всю полноту, все совершенство, которое необходимо человеку. Сказать, что человек по сравнению с Богом ничто, ну, можно сказать, конечно, вот, но с другой стороны, человек это не ничто, это образ Божий, это то существо, которое стремится к Богу, это сознательное существо, это существо, которое имеет отпечаток, отметину Божью. Поэтому, вот, исходя из этих вот эпитетов, нельзя человека признать ничем, вот, и как бы вот на него таким образом взирать. Поэтому, ну, опять же, апостол вот говорит здесь вот именно больше о том, то знание, которое будет у человека вот уже после окончания земного существования человечества.
13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Ну, например же, без веры и надежды человек бы не верил ни в себя, ни в Бога, не надеялся бы ни на что-то, буду, не на свое хорошее будущее, не на то, что он может попасть в рай, и, может быть, ничего бы для этого не делал. Так почему же, по мнению Петра, ой, Павла, наибольшая из них любовь?
Ну, я бы сказал так, не совсем, конечно, это будет полный ответ, но сказал бы так, что вера и надежда – это то, что ведет человека к любви. То есть вот это как бы проводники. То есть человеку необходима вера, необходима надежда. А стяжевает он любовь. Вот, то есть и любовь большая, да, то есть, собственно, да. А уже, опять же, если говорить о конечном состоянии человека, то ему как таковая вера и надежда уже будут не нужны. Он будет именно пребывать в любви Божией и сам будет вот именно частью этой любви. И поэтому любовь большая, то есть любовь – это, так скажем, наша цель. Это то, к чему мы стремимся, это то, что, ради чего все устрояется. Вот. А вера, надежда – это ну, такие проводники к этому.
Я бы хотел задать еще несколько вопросов общих по главе.
Давай.
Вот, предположим, опираясь на 7 стих, ведь дружба – это тоже разновидность любви, да? А тут написано, что любовь все покрывает, всему верит. Но разве нормально будет, что два друга будут друг друга покрывать, всему верят, что они друг другу говорят?
Ну, тут больше речь идет о том, что вот именно любовь, она не... Когда человек действительно вот уже обладает таким состоянием любви, стремится к нему, или, скажем, время от времени в этом состоянии пребывает, то когда он видит какие-то несовершенства ближнего, то вот именно речь идет о том, что он своей любовью это покрывает несовершенство. Не то, что торопится человека быстрее обличить, там, как-то унизить, как-то ему вот на его вот, что ли, ткнуть в его грех, в его немощь, в его согрешение, да, а вот именно покрыть любовью. То есть сделать так, как человеку будет наиболее посильно вынести, наиболее полезно, наиболее правильно. То есть вот именно покрывает таким образом. Поэтому тут нет, конечно, речи идет, что если один обманывает, а другой его, скажем, способствует этому обману, да, как-то пособничает и укрывает его, да, то есть он обманывает, а я его буду укрывать. Нет, конечно. Но наиболее, находясь в любви, наиболее удобное, наиболее правильное находит решение для того, чтобы вот человеку помочь.
А бывает, например, что во время дружбы, ну, так сказать, один друг вынужден соврать, чтобы другому стало, ну, как-то помочь другому, избавить, может, от наказания, там, жестоких родителей, к примеру. Ну, это уже будет противоречить данным стихам. Вот как это лучше сказать?
Ну, как раз почему же будет противоречить? Если человек сочел, что его, скажем так, обман будет не столько обманом, как какой-то хитростью, которая его действительно человеку поможет в этой ситуации, вот... остаться, выбраться из этой ситуации, и человек идет это вот такое вот обманчивое положение не ради какой-то корысти, не ради какой-то своей выгоды, а вот именно ради помощи, с надеждой, что человек изменится, что у человека что-то изменится, что у человека что-то изменится, что впоследствии ему действительно будет действенная помощь от этого. Вот, то вот порой такая ситуация действительно может возникать. Вот, но тут надо, конечно, рассматривать все уже конкретно, и, может быть, какими-то общими фразами тут нельзя обойтись. Опять же, поскольку, что если это будет такая общая фраза, принятая за какое-то правило, то человек может, опять же, в этот обман часто уклоняться, то есть начнет малодушествовать, какую-то слабость проявлять, и вот и все это делать через обман, а впоследствии прикрываться вот это, что я же ради любви, ради кого-то ближе. Поэтому тут вот очень все индивидуально, но порой бывает такая ситуация, может возникать, которую вот надо разбираться, и вот она не всегда вот именно такая вот, ну, такая что ли, прямолинейная. Иногда она бывает вот как-то с какими-то такими отходными путями.
Ну вот по вашему мнению, кого можно называть хорошим другом?
Ну, хороший друг тот, который испытан, и который тебя не предает, который тебя, вот, с которым, как вот очень есть хорошая, есть простая такая поговорка, с которой можешь пойти в разведку. Да, то есть вот, а как друг испытывается? Вот какими-то обстоятельствами. Вот, с человеком можно всю жизнь быть знакомым и думать, что это друг, а вот возникли какие-то трудности, какие-то препятствия, какие-то сложности, какие-то скорби. И вот как себя друг повел? Ушел в сторону, скрылся, спрятался. Оставил тебя одного. Вот все и выяснилось, хороший он или нет. Вот. То есть дружить без скорбей, лишений и бед легко. А вот когда это все возникает, то как человек реагирует? И вот тогда уже вот по этим вот уже
события можно делать какие-то выводы.
А вот когда апостол Павел писал эту главу для коринфян, ну, на что он надеялся?
Ну, это такой достаточно широкий вопрос. Я не знаю, в рамках нашей передачи, насколько это вообще может дать исчерпывающий ответ. Но он, вообще послание апостола к церквам имели вот именно такую назидательную цель. То есть он знал, видел, слышал, смотрел, сам где-то наблюдал, где-то ему сообщали сложности, которые в той или иной общине возникали. И, соответственно, отвечая на злободневные вопросы вот того времени, он давал такие вот им наставления, ответы. И вот они были настолько глубокие, настолько боговдохновенные, что эти ответы до сих пор нам назидательны. То есть он говорил тогда конкретной общине какой-то, а они вот и для всей церкви и тогда, и сейчас вот очень актуальны.
А вот, например, касательно 5 стиха «Любовь не ищет своего». Ну, как так? Все-таки, когда человек кого-то, ну, даже если кого-то любит, он же должен все-таки из этой дружбы что-то для себя извлекать.
Ну, видите, ведь дружба, любовь, все-таки вещи не всегда одинаковые. То есть мы хоть и сказали, да, что дружба – аспект любви, так, но не всегда, можно сказать, поставить знак равенства дружба и любовь. Любовь не ищет своего, то есть когда человек любит, то он вот, любит не человека ни за что-то, ни почему-то, не ради каких-то вот выгод, вот, а потому что вот это и есть состояние его сердца. То есть вот это вот, то есть не ищет свое, то есть не ищет каких-то выгод, да, то есть мне вот этот человек выгоден, да, поэтому я буду проявлять ему какие-то знаки внимания, да, я буду говорить, что я его друг, я буду говорить, что я тебя люблю. Нет, вот любовь этого не делает. Любовь любит, потому что это вот, опять же, повторюсь, состояние сердца, состояние человека. Поэтому вот не ищет своего.
Если сделать вывод из этой главы, что, по вашему мнению, больше всего мешает любви настоящей?
Ну, это вот мешает вообще всегда всему. Это человеческое превозношение, тщеславие так называемое, и человеческое самооправдание. То есть эти вот два момента, они, в общем-то, скажем так, человека сопровождают всю его историю. Адам и Ева когда-то вот захотели стать богами без Бога. То есть такое вот именно впали вот это вот состояние гордыни, заразились от дьявола. А потом, когда Господь предлагал им вот путем покаяния это исправить, они стали сам оправдываться. И вот им помешало тогда из этой ситуации выйти. И так человеку до сих пор. Вначале он превозносит себя, превозносится. А потом, когда надо вот измениться, покаяться, сказать и спросить у Бога прощения, он этого не может, начинает оправдываться, перелагает вину на другого. Такие проблемы мешают любви. Если этого нет, то человек обретает любовь.
Наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня с нами был священник Александр Дубасов. До свидания, батюшка.
Всего, Господи, до свидания.